Есть у меня тема о законах духовной жизни. И есть тема о духовниках. Обе темы чрезвычайно важны для понимания и для прохождения духовной жизни. Очень важны. Может быть, с вами поговорим сейчас, давайте, о законах духовной жизни. Может быть, давайте начнем кое-что, познакомимся с этими законами. Мы уже их, в общем-то, знаем, и сейчас их только, мне кажется, обозначить и кое-что, может быть, прокомментировать. Потому что все время часто приходится слышать о христианских ценностях. А что это такое христианские ценности? О духовных ценностях. А что это такое? Когда мы противопоставляем свои христиан ценности ценностям мирским. А что это такое? И знаете, как неудивительно, об этом меньше всего расшифровывается. А одной из, я бы сказал, самых больших ценностей христианских являются вот эти законы духовной жизни. Законы. Потому что, не зная законов, представь себе, почему у нас экологический кризис? Во многом от незнания, а во многом, конечно, от поиска себе удовольствие, несмотря на то, что мы делаем с природой. Знать законы – это в высшей степени важно. Ну вот, если хотите, то мы можем с вами начать вот эту, я бы сказал, такую ценную, так сказать, тему, да, о законах духовной жизни. Ну, давайте займемся. Эта тема может быть не маленькая, но что нам с вами? У нас впереди вечность. Можем заниматься сколько угодно этим. Итак, давайте попробуем. Что же это за законы, о которых говорит христианство? Может быть, первый изначальный закон, который исполняется постоянно и в жизни каждого человека, и в жизни церкви. Я бы под церковью, я что разумею в данном случае? Под церковью, разумеете, церкви. То есть эти вот наши земные реальности, наши земные общества, которые имеют свое даже название, свои национальные названия. Вот. Это я подразумеваю о них. Как осуществляется этот закон? Вы его все знаете. Просто его немножко прокомментировать, и все. Всем известен. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Вы знаете, какая беда, что мы забываем этот закон. Христос говорит: «Се а с вами до скончания века». Я всегда тот же самый, сегодня и днесь, и вовеки. То есть с вами, вот, рядом. Вы хотите, чтобы действительно ваша жизнь была действительно правильной, разумной, чтобы вы могли получить плоды этой жизни, и вечной, и даже земной, вы слышите? Вот закон. Если вы действительно будете искренне стремиться жить по-христиански, будете искать именно вот этих вот духовных плодов в себе. То есть, что это значит? Как искать? То есть, бороться с грехом внутри себя, совершать, насколько это возможно, исполнять заповеди Божьи. Это все приложится вам. Что такое это все? Ну, вы, наверное, помните. Помните, что когда он говорит же в Евангелии от Матфея, что не ищите, что вам есть, что пить и во что одеться, ибо это язычники все это ищут. Вы же ищите Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Действительно, вы знаете, это действительно закон. Тот, кто бескорыстно стремится жить по-христиански, это множество примеров. Каждый, я думаю, даже из нас может даже на себе, если присмотрится, убедиться в этом. Оказывается, если бескорыстно стараться жить, приложится. Даже эти земные, вот эти вот всякие вещи, даже земные эти прилагаются действительно человеку. Но еще более, не это, еще более, что дается человеку, ищущему Царство Божие, дается, я вам скажу, самое главное. Что самое главное? Что ищут все люди? Все, все. Счастье. Счастье. Слово грубое, конечно. Слово, кажется, мирское. Мы так не называем. Но именно счастье душе какой? Умиротворенной. При правильной христианской жизни человек получает мир души и радость. Действительно получает мир и радость. Никакие даже скорби ему настолько не страшны, как людям мирским. Возьмите, как убиваются подчас мирские люди, когда что-то происходит. Они готовы жизнь самоубийством даже кончить. А что? Все, чем только они живут только этим. И вдруг это утрачено. А мы-то знаем. Ну что вы? Это все, конечно, будет все утрачено. Хочу я или не хочу. Случилось или не случилось. Конечно, все это будет утрачено. Не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. И тот, кто действительно искренно, искренно ищет Царство Божие и правда его, то есть всего того, что связано с пониманием Царства Божия, тот действительно получает и здесь все, что можно, все, что нужно, все Господь дает. Только под Царством Божиим, надо понимать, это не какой-то, знаете ли, вот тот горний мир, в который мы перейдем потом. Это другая сторона. Царство Божие внутрь нас есть, нельзя же забывать. Искание Царства Божия – это не того, что я после смерти, куда я попаду, и что во мне сделать. Внутри нас Царство Божие. И искание Царства Божия предполагает как раз правильную жизнь, то есть правильный путь, благодаря которому я прихожу и нахожу этот драгоценный ларчик, где? В своей душе. Святой Исаак Сирин, он так и пишет, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, клеть, ну, если хотите, ну что там, комната или, ну как вам сказать, помещение внутреннее, горницу свою. Постарайся войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо то и другое одно и то же. Ух, как здорово сказал! В общем, вы знаете, вот читаешь святых отцов, это такие умные люди, просто даже иногда прям страшно становится. Это удивительно, лаконично. Только на мраморе где-то золотом, я не знаю, выбивать. Да, почись, по-славянски говорит, то есть постарайся войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Видите, о чем идет речь? Потому что иногда наше сознание настолько элементарное, что мы будем искать Царство Божие, это значит, что жаждать вот там, где-то, когда-то, да, после смерти. Да не беспокойся, голубчик, все после смерти будет здесь. Найди. И вот Царство Божие внутри тебя, а не в каком-то созвездии лебедя. Вот это, друзья мои, это действительно закон, и как важно его знать и в него поверить. Христианство говорит, вот закон. Что вам скажут на улице? Пошли вы отсюда, да? Умеешь жить? То есть, хочешь жить – умей вертеться. Вот вам противоположный закон. Слышите? И вертятся бедные. И вертятся бедные. И что только происходит, только… Ой, беда за бедой с этими бедными людьми. Кстати, обратили внимание, сейчас на кладбище говорят, я вот не был, но говорят, что это страшное явление. Молодежи полно. До 50 лет, говорят. До 50 лет мужчины, 40, 30, 20. Это что-то такое, какой-то ужас. Заполненное кладбище. И большинство из них, наверное, жили хочешь. Жить – умей вертеться. По крайней мере, нам надо знать этот закон, потому что это закон объективный. Это закон на самом деле закон. А то, что там предлагается, это, знаете, это просто мечта, глупая мечта, недоразумение какое-то. И отсюда проистекают самые великие беды. Вот так. Один из законов. Еще один закон, связанный прямо, если хотите, с этим законом. Он очень хорошо сформулирован у Игнатия Брянчанинова. И он звучит так. У него есть специальная статья, и называется так даже. «Сродство между собой, как добродетелей, так и пороков». Он говорит, что добродетели между собой связаны. Связаны какой-то логикой, не нашей этой логикой, а связаны внутренней логикой, которую мы даже сами не можем подчас все и понять. Но действительно сродство. Каждый добродетель влечет за собою другую соответствующую добродетель. Пороки точно то же самое действуют. Оказывается, точно таким же образом. Святитель Игнатий так изображает его. Необходимо знать возлюбленным братьям следующее. Все благие помыслы и добродетели имеют сродство между собой. Точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сродство между собой. По причине этого сродства произвольные, о чем, что главное это что? Что самое главное? По причине этого сродства произвольные, слышите? Не по насилию, когда я уже не могу ничего сделать, а произвольно, когда я могу делать, но не делаю. По причине этого сродства произвольное подчинение одному благому помыслу влечет за собой естественное подчинение другому благому помыслу. Стяжание одной добродетели вводит в душу другую добродетель, сродную и неразлучную с первой. Напротив того, произвольное подчинение одному греховному помыслу влечет невольное подчинение другому. Стяжание одной греховной страсти влечет в душу другую страсть, ей сродную. Произвольное совершение одного греха влечет к невольному впадению в другой грех, рождаемый первым. И дальше блестящее изречение. Блестящее изречение. Злоба не терпит пребывать бессупружной в сердце. Бессупружной, то есть без соответствующего следующего кого-то, без чего-то, без кого-то, бессродной ей. Злоба не терпит пребывать бессупружной в сердце. Обязательно соединяется. Или соединяется, или порождает, или сама порождена этим. Но обязательно супружные. Помните, пять пар волов, супруги волов и так далее. То есть две. Злоба по изречениям отцов не терпит пребывать бессупружную. Этот закон чрезвычайно важный, особенно человеку, который хочет как-то духовной жизни. Что здесь на что хочется обратить внимание? На очень серьезное положение. Вы извините, если я некоторые вещи повторяю, но они чрезвычайно важны. В данном случае произвольные, то есть легкое, без сопротивления, без понуждения нас. Да, произвольное совершение мелких так называемых грехов, да мелких, незначительных, оказывается, влечет за собой совершение более крупных. Причем самое любопытное, что происходит. Вот это легкое совершение таких мелких грехов, оказывается, убивает в очень сильной степени волю человека, отнимает эту волю, парализует ее в очень сильной степени. Марк Подвижник насчет этого очень сильно пишет, даже предупреждает и говорит, что почему я пишу не о делах, а о мыслях? Потому что, говорит, все начинается с мыслей, и совершаемые в мыслях произвольные затем влечет за собой невольное, то еще невольное, человек не может совершение на деле. Многократно грех, повторяемый в мыслях, приводит к совершению на деле. Постепенно многократное повторение порабощает, оказывается, ум, сердце всего человека. Он становится пленником этой мысли. Вот не зная этого закона, не зная того, что пренебрегающий мелочами легко может впасть уже в крупные вещи, как часто мы действительно попадаемся в ловушку. Ох, эти мелочи – это мысли, желания, слова, которые возникают, и которые человек особенно начинает лелеять, разговаривать с ними, поддается им, увлекается ими. Часто такая пустота и даже такая грязь. В результате он ослабевает и становится рабом более сильных уже вещей, более сильных желаний, страстных желаний. И это ведет его к скорбям и трагедиям. Причем не обязательно даже в этой сфере, о чем вот он даже думал. В этой особенно, но не обязательно. Потому что, в принципе, ослабевает человеческая сила, человеческая душа. Ослабевает. И он уже невольно может совершить такие деяния, хотите на церковном языке – греховные, хотите на светском языке – преступные, которые приводят к скорбям, страданиям и болезням. Оказывается, вот эти вот мелкие так называемые грехи – это опаснейшая вещь. Поэтому блажен тот человек, который наблюдает, не позволяет своим мыслям, не дает им свободу. Но это, вы знаете, это невозможно – не дать мыслям свободу, если тут же не обращаться к молитве Иисусовой. Невозможно просто. Они так и лезут. Наш ум не может быть без мыслей. Помните, мы о Святой Троице говорили, что образ Святой Троицы – образ Человек-Троицы. Какой? Ум всегда рождает мысль – это его функция ума. Нет ума без мысли, и мысли без ума, и дух. Так вот и здесь происходит то же самое. Нельзя давать уму своему вот эту свободу в этих всяких дрянных мыслей. Как можно бороться? А как? Без мыслей невозможно быть. Хотя там йоги, правда, говорят об этом, но это невозможно. И вот найдено мощное средство – внимательная молитва Иисуса. Пришла мысль вот этим. Ложится человек спать – ложись, повторяя эту молитву. Просыпается – опять. Не давай этим мыслям господствовать над тобой. Ибо есть закон сродства. Сродства. Поэтому в духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей. Слышите как? У кого какие начальные страсти? Но, в общем-то, исходя из нашего состояния, какие наши начальные страсти? Объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие и, кстати, неверие. Неверие, оказывается, это одна тоже из страстей. Вот. Да. Последствия их, обратите внимание, вот я прочитал, это начальные страсти, а последствия их такие – сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, вообще оставление доброй жизни, забвение Бога. тогда вот эти последствия будут уничтожаться сами собой. У человека, который борется вот с этими начальными страстями, оказывается, эти последствия уже уничтожаются сами собой. Ведь многие, вы знаете, жалуются, просто вот просят, что делать с завистью, не могу. Что это с гневом, с памятозлобием? Не могу. А чем избавиться? А как? Не знают закона. Оказывается, есть начальные страсти. Объедение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Последствия их такие-то будут уничтожаться сами собой, если будешь бороться с первыми, с начальными. Видите, какой закон интересный. Как вот об аллергии, точно так же, точно как аллергия. Хотите, чтобы на носу не было пятна красного? Да. Вот так и здесь то же самое. Одно влечет за собой другое. Да, вот Игнатий Валентинов приводит слова Исаака Сирина по поводу этого закона. Очень интересные слова. Я думаю, вы обратите тоже внимание на них. Исаак Сирин пишет. «Премудрый Господь благоволил, чтобы мы снедали в поте лица хлеб духовный». Слышите? Не просто так, а в поте лица. То есть заработанный хлеб съедали, приобретенный. И как же? Установил он это не от злобы, но чтобы не произошло несварение. Несварение. И мы не умерли. И в чем же тут дело? Каждая добродетель, говорит он, есть мать, следующая за ней. Если оставишь мать, рождающую добродетели, и устремишься к взысканию черей прежде стяжания матери, то добродетели эти соделываются ехидными для души. Ух, как интересно! Если не отвергнешь их от себя, скоро умрешь. А оказывается, во всем нужна последовательность. Тот, кто не борется с самыми вот этими грубыми страстями и думает победить следующее, глубоко ошибается. Вы подумайте только, о чем пишет. Добродетели могут оказаться ехидными. Кажется, для духовно неопытного просто трудно даже такое и понять. Оказывается, да, каждая добродетель, да, требует исполнения предшествующей ей. Вот Симеон Новый Богослов, вот знаете, как рассуждает о случающихся безуспешности молитвенного подвига. Это, так сказать, проблемы, которые для всех нас очень знакомые. Вот. И он причину называет, причину безуспешности и прелести – несохранению правильности и постепенности в подвиге. Семён Новый Богослов, опытный подвижник. Что причина нашей вот этой вот безуспешности – это то, что мы не сохраняем правильного пути и постепенности и правильности в подвиге. Вот как он пишет. «Хотящие взойти на высоты молитвенного преуспения, да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх. Сперва на первую ступень лестницы, потом вторую, третью, наконец, четвертую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на небо». Я помню, говорил вам о том, о каких ступенях молитвы. Да, первая, вторая, третья, четвертая. Он в данном случае он говорит как раз об этих вещах. Вот. И поэтому святитель Игнатий в последнем томе своих творений «Приношение современному монашеству» в главе 10 об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни. Слышите, какая интересная есть глава? Об осторожности при чтении отеческих книг о монашеской жизни. А мы считаем, святые отцы читают себе без разбору, осторожности, и пишет, предостерегает таким образом. Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели. Что значит несвойственные? Несвойственные, которых он не может иметь, не может приобрести, поскольку не приобрел предшествующих. Видите, оказывается, здесь какая должна быть осторожность, какое знание, что чему предшествует. Где эти ступени располагаются? Какая первая, какая вторая, какая третья? Какие четвертые? Где и что за ступени такие? Но мы с вами касаемся уже этих материй, которые для нас уже имеют, можно сказать, почти чисто теоретический характер. О каких там ступенях говорить, когда мы еще и на первую не вступили? Вот так, видите, еще какой закон? Закон о сродстве между собою как пороков, так и добродетелей. Очень интересно. Такой есть очень простой вопрос. То есть закон, очень простой закон, который надо иметь в виду, чтобы, извините за грубое слово, не опрохвоститься. Он гласит очень просто. Кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Помните притчу, Христос говорит? Даже не притчу, а наставление. Когда вас приглашают, не садитесь на первое место. Сядьте на последнее. Пусть лучше вас пригласят. Нежели с позором, а придется уйти, когда придет более важный, чем вы, человек. Но это, так сказать, образ. А самое главное, что внутри человека происходит. Самое опасное, когда внутри себя мы видим себя лучшими в мире. Когда я лучший в мире, вот опаснейшее дело. Кто возвышает себя? И это возвышение, оно часто очень хорошо выражается и во внешнем поведении, в нашей практической жизни, когда мы требуем себе похвалы, славы, чести, наград и так далее. Оказывается, это очень опасное явление. Человек, вы знаете, от этого будет очень страдать. Ведь, вы знаете, нарушение закона всегда приводит к страданиям. А почему? Он ждет, ему вот час уже будет, должна быть награда, а вместо него дает этому, который никто по сравнению со мной. Представляете, какие страдания? Какой ужас! Его наградили, а не меня. Вы представьте себе. О, Боже мой! А как тут это внутри себя, вот это видение себя, высокое видение, да, оно, кажется, приводит к страданиям, потому что любое нарушение закона, духовного закона, влечет за собою страдания. Поэтому предупреждают же святые отцы, обязательно стремись, человек, да, не думать, бороться с этими вещами. Вот Иоанн Валаамский, схиигумен Иоанн Валаамский, вы знаете его, у него замечательные письма Валаамского старца, он писал так. «Всегда так бывает, что сделаешь тщеславием, жди бесславия». Закон какой? Тщеславие влечет поношение. Хочешь? Ну, давай. Хочешь? Нет. Не хочешь? Не хвастайся. Вот такие, кажется, простые вещи. Насколько они серьезны? А вы знаете, скольких людей, это люди пострадали из-за этого тщеславия? Что вы? Кстати, вы знаете, артист тут же убит, если не будет бурных аплодисментов. Его карьера окончена. Он убит буквально. То он ради выступает, как же, и вдруг здесь? И вдруг здесь на сцене три сестры, а в зале дядя Ваня, и все, ужас какой, спектакль. Что вы? Это серьезные законы жизни. И тот, кто не следит за своей душой, и особенно в мыслях это допускает мысли, вот это тщеславие, этих всяких восхвалений, надо бояться тщеславия, как вот хорошо писал игумен Никон Воробьёв, бояться тщеславия, как змеи ядовитой. Слышите, какое? Ух, какое сильное сравнение! И я вам скажу, насколько оно точное. Действительно, как змеи ядовитой. Вот знание этого закона, оно предупреждает, может предупредить человека, спасти буквально человека от очень многих расстройств, тяжелейших переживаний, от каких, если хотите, нестроений, ссор. Потому что человек, который впадает в это состояние, уныния, подчас отчаяния, что с ним происходит? Как он общается уже с людьми? Что он может только сделать? Ух, это закон! Ой, какой серьезный закон! Избави Бог! Избави Бог не следовать ему! А ведь это сам Господь сказал, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Помните, какой замечательный тропарь свидетель Николаю? Правил веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стадо твоему, я же веща истина. Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатое. Видите, как замечательно. Посмотрите, вот вам законы. Сразу прям два закона, если хотите, в одном выражено. Смирением высокое. Тот, кто действительно смирится и увидит себя, как говорили отцы, ниже всей твари, да, для того человека и похвала будет ничто. Слышите? Похвала его не расстраивает его страсти. Ох, как велико это! Кстати, разница со стоическим отношением. Если стоики говорят о просто, ну, о том, что Пушкин хорошо выразил, хвалу и клевету приемля равнодушно. Это можно понимать и в плане христианском. Действительно будет равнодушен ко всем, потому что хвалит себя сейчас, а судьи кто? Ругают себя, а судьи кто? Это во-первых. Во-вторых, и самое главное, ничего без промысла Божия не бывает. И хвалят, чтобы тебя хоть немножечко, может, чтобы немножечко ты поборолся с собой, увидел, кто ты, как это тебе нравится. И поносят тебя, чтобы ты увидел, насколько, оказывается, ты ничтожен, насколько ты болезненный. Поносит и уже весь впал в уныние. Ах-ха-ха. Слышишь, как опасно. А как опасно подчиняться страсти тщеславия, страсти возвышения себя. Ох, это беда для человека. Очень тяжелая беда. Видите, какой замечательный закон христианской жизни. Ну, мы еще с вами поговорим об этих законах. Их еще немало. Я думаю, что каждый из них представляет из себя большую ценность. Ценность, вы слышите? Я опять возвращаюсь к исходной фразе. Да, мы стоим за христианские ценности. Какие же ценности? Вот они, ценности. Что вы? Знание законов жизни – это, по-моему, одна из самых великих ценностей для человека, живущего на земле.